Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 10 марта. В Москве 20:00, а в Киеве и Вильнюсе 19:00. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Это традиционное объявление в начале программы. Мы очень рады тем, кто откликается на этот призыв. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пишите их в чате. Надеюсь, что смогу их прочитать во время нашей беседы. Ну а в гостях у нас сегодня Андрей Колесников, обозреватель New Times и Новой газеты. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с ситуации на Ближнем Востоке. Я прочитаю заголовки двух новостей. Ну, во-первых, Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп может поддержать убийство Маджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США, новый верховный лидер Ирана. Ну, а секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ответил на угрозы президента Трампа. Он заявил, что иранцы не боятся пустых угроз и вообще-то посоветовал американскому лидеру самому опасаться гибели. Андрей, мы в какой точке этого конфликта находимся?
Я думаю, что мы находимся, к сожалению, в начале пути, потому что даже если сама операция в ее такой сверхгорячей фазе будет закончена, судя по всему, не будет смены режима в Иране. Больше того, этот режим станет более ожесточенным по отношению к внешнему миру, более жестким по отношению к собственным подданным и, соответственно, более опасным в дальнейшем для мира. Это все было как бы вот рукотворное. История полностью от начала до конца сочиненная и реализованная Трампом. Он отменил соглашение предыдущих американских администраций с Ираном. Вот эта самая сделка, которая позволяла каким-то образом сдерживать Иран ну, такими дипломатическими средствами, он довел эту историю до вот этого логического конца, полагая, очевидно, что, как любая компания, начинающийся таким образом ограничится 2-3 сутками, да, как мы помним из собственной истории. Это наиболее часто повторяющийся сюжет и объяснение того, что происходит. Ну и мы видим те же самые, слышим точнее те же самые слова о том, что в общем, операция еще как бы и не начиналась, как сказал Хексит, что вот самое интересное начнется сейчас. И все идет по плану, даже с опережением графика, ну просто вот один в один. Любого рода такого-то, такие интервенции, они сопровождаются таким словесным орнаментом. А на выходе такая как бы дисперсная действительно Третья мировая, маленькая победоносная Третья мировая война, я бы так сказал. Вот она не очень получается, она растягивается во времени и растягивается географически. Она такая диффузная, дисперсная получается. И, судя по всему, это все было очень плохо подготовлено, может быть, не в военном смысле, а в смысле таком, ну, политологическом, что ли, да, без понимания того, с кем, собственно, воюем. Кто такие иранцы, как устроен Иран, как устроено сознание людей, которые руководят Ираном фанатичным таким образом. И до какой степени в последнее время на самом деле авторитарные и полутоталитарные режимы устойчивы. И как они готовы до последнего бороться. Просто на уровне шахидов, да? Просто само государство шахид, да? Получается так. Зачем этот мир, если он будет без нас? Они готовы сражаться до последнего.
Андрей, тогда хотел об этом спрашивать попозже, но спрошу пораньше, почему совпадают нарративы администрации США и кремлевские нарративы. Как вам кажется, это сознательно сделали в администрации США или это просто как бы как-то, ну, одинаково мыслят, в общем, или это осознанно?
Думаю, что одинаково мыслят. Я не думаю, что администрации нынешние глубоко знают историю России и помнят о том, как начиналась чеченская кампания, чеченская война, как начинался февраль 22 года. Вот просто объяснение происходящего и на самом деле собственных неудач, оно одно и то же. Это не зависит от характера того или иного политического режима, не зависит от того, кто является его лидером. Эти же слова произносили в демократические российские времена, эти же слова произносят и в недемократические. Это произносят люди из американской администрации. Вот все абсолютно то же самое. Это не общее как бы сознание, это общие отмазки для такого рода ситуации.
При этом Дональд Трамп, он пригрозил вот накануне ударить в 20 раз сильнее, это цитата, по Ирану, если Иран перекроет Ормузский пролив. Скажите, вот эта вот угроза, она больше говорит о силе Трампа или о слабости в данный момент?
Ну, конечно, слабости, если не удалось это сделать в первые дни, а сколько дней-то уже идет? Вот один день, второй, третий, четвертый, пятый, и все никак. И все не получается сменить режим, наоборот, как мы, вот, так сказать, сказали в самом начале, режим становится более жестким и неуступчивым. Так что это, безусловно, проявление слабости, ну, как любое продолжение любой такого рода войны, которая была рассчитана на короткий период. Даже если это сравнивать с какими-то предыдущими войнами, особенно там 70-х годов. Ну, хотя да, был Вьетнам, в котором увязли, да, казалось бы, можно было бы какой-то опыт такого рода кампании учесть. Ну и здесь есть еще один момент. Данная конкретная война, в силу ее какой-то априорной неуспешности и бессмысленности, ну, смысл можно, конечно, в ней найти, но американский народ, судя по опросам, не поддерживает иранскую кампанию. Сегодня в «Нью-Йорк Таймс» появились вот сравнительные как бы, характеристики поддержки респондентами разных войн. Естественно, почти под 100% Вторая мировая, высокие проценты там, у Корейской войны, у каких-то еще войн, очень гораздо меньше у иракской кампании, но это самая неподдерживаемая кампания, там меньше 50% респондентов поддерживают, собственно, вот, иранское начинание. Значит, здесь вот какая-то червоточина в самом замысле. И это значит, что, может быть, американцы вряд ли будут поддерживать, там, допустим, потенциальную интервенцию в отношении Кубы. Потом выяснится, что маленькая Куба тоже устойчива и тоже способна сопротивляться и не сдается. В Венесуэле украли Мадуро, и что? Там изменился каким-то образом режим, и вообще не очень понимают, что там происходит. И для чего это все делалось в результате? Это что, протекторат Америки теперь, или это вообще непонятно что? Живут как хотят, просто без Мадуро. Вот это все как-то необъяснимые вещи, а те объяснения, которые предлагает Трамп, ну, уже, наверное, со самых убежденных трампистов перестают как-то впечатлять.
Хочу с вами обсудить еще одно заявление. Корпус стражи исламской революции заявил, что любая арабская или европейская страна получит доступ к Ормузскому проливу, если вышлет американских и израильских послов со своей территории. Но на эту ситуацию, как мне кажется, нужно посмотреть шире. Да, мы слышим призывы со стороны властей Ирана, мы слышим какие-то ультиматумы. Как вам кажется, причем они все связаны как-то с деньгами, с нефтью и так далее. Как вам кажется, вот насколько эти ультиматумы далеки от момента, когда они могут быть услышаны.
Ну, такие ультиматумы, конечно, услышаны быть не могут. И все понимают, что это просто наглость. Это уже сорвавшийся с любых предохранителей режим. Тем он и опасен на самом деле. И вот разворошив это осиное гнездо, получили действительно по-настоящему сопротивляющихся очень серьезных фанатичных персонажей. И они почувствовали силу. Вот Ормузский пролив, вот мы практически управляем миром. У вас энергетический кризис наступает, причем один из самых серьезных в истории, и, может быть, он не будет коротким. Никто не знает, никто не может предсказать, как будут двигаться там нефтяные цены. Но вот, например, Путин вчера собрал специальное совещание, фактически сказав своим коллегам, что вот, ребят, ну вот сейчас вот ловим момент, пока цены высокие, пока, значит, эти ребята там устроили то, что они устроили, давайте продавать, продавать, продавать. Бюджету нужны деньги, точнее, военному бюджету нужны деньги. Вот Иран показывает, какой он мощный. Вот видите, мы готовы сопротивляться. А надежда на то, что вот стоит подтолкнуть ситуацию, и тут же иранский народ сам решит судьбу этого режима, они не оправдываются. Потому что эти бомбежки, собственно, как-то, наверное, не очень предполагают физические протестов. тех протестов, которые в Иране были и недавно, и давно, и которые действительно были направлены на то, чтобы как-то поменять характер режима. Но сейчас этих протестов нет. Где вот эта грань, когда бомбят режим и бомбят страну? Бомбят правителей, бомбят людей. Обычно это приводит к консолидационному эффекту. Какой бы жестокий правитель ни был, вокруг него начинают, собственно, группироваться и испытывать к нему стокгольмский синдром. В тебя летит ракета, но она не летит от твоего, как бы, айталы. Поэтому айтала твой защитник, по сути дела, становится. Ну, для среднего человека и без особых убеждений. Собственно, этот эффект мы знаем по Российской Федерации прекрасным образом.
Андрей, еще, мне кажется, что есть некоторое противоречие в словах Дональда Трампа. То он говорит, что, слушайте, вот, значит, в Иране ужасный режим, и я готов убить Айталу нового, если он там не будет соглашаться на наши условия. Вот. Все там ужасно. Здесь за этим видятся одни цели, которые как бы преследует Трамп в этой войне, то он говорит, что, слушайте, там ядерное топливо, ну не топливо, да, обогащенный уран, и вот все, они опять снова там на сделку не пошли, и вот это главная опасность. Значит, как только наши вывезут топливо, вот, значит, будем пересматривать наши цели. Как вам кажется, есть ли такой сценарий, при котором Дональд Трамп что-то получит, каких-то целей достигнет и дальше будет выстраивать, условно говоря, дипломатические отношения с теми, кто на тот момент будет в руководстве Ирана. Вот, например, как с Венесуэлой же. Вот там одного взяли, с другими все-таки пошли по дипломатическому путю. Есть ли такой сценарий с Ираном?
Ну, Венесуэлу не бомбили. Венесуэла осталась как бы цела и, в общем, в погодно-климатическом смысле себя прекрасно чувствует, и ничто с неба не падает на них. А здесь с неба нечто падало. Внутри самого режима, естественно, произошло вот это вот ожесточение, готовность сопротивляться до последнего. И на, собственно, дипломатические шаги представители этого режима пока не готовы, о чем они открыто заявляют. А какие переговоры с американцами? Мы вынесли из этого горький опыт, и зачем нам с ними теперь вести переговоры? Пусть помучаются с нами. То, что там страдает иранский народ, да, это мало волнует, естественно, представителей этого режима. Иранскому народу нужно показать, что, собственно, вот смотрите, вы хотели поменять нас, а получили американо-израильские бомбы. И, может быть, все-таки лучше с нами, чем с ними. Вот в этой логике, собственно, думаю, что иранский режим не готов ни на какие переговоры теперь. И в этом огромная проблема для мира, на самом деле, как мы видим, а не только для, собственно, региона Ближневосточного.
Давайте перейдем к второй большой теме. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. И Трамп снова высказался о том, что вот, мол, Путин и Зеленский, они не могут договориться, они такие большие враги, что между ними существует огромная ненависть и так далее, и так далее. При этом часть разговора была посвящена операции в Иране. И, конечно, Путин снова там, знаете, стал очень сильно хвалить Дональда Трампа, говорить, какая прекрасная операция, вы такой большой молодец, никогда такого раньше не видел. Как вам кажется на самом деле, зачем они созванивались?
Никогда такого не было, и вот опять. Совершенно непонятно из тех реляций, которые были, собственно, сделаны обеими сторонами, чего, собственно, говорили-то, о чем. Возможно, Путин, да, подчеркивается, что это было все естественно по инициативе американской стороны. Цари не опускаются до того, до сих пор не опускаются, чтобы вот звонить первыми, ни при каких условиях. Кто-то хочет поговорить, пусть звонит сам, потому что царь горы, в общем, он только отвечает на звонки, а не сам звонит. Ну ничего, Трамп как-то, так сказать, снял с себя корону и позвонил главному начальнику земли. Вероятно, он как-то, может быть, хотел что-то объяснить Путину, что он делает, зачем он это делает. Может быть, как-то намекнуть на то, что не стоило бы российскому режиму поддерживать иранский режим, хотя эта поддержка, как мы понимаем, весьма эфемерна. Но если действительно передаются разведданные, то это неприятно. Хотя Трамп, в общем, сказал, что это не имеет никакого значения. Здесь он готов, собственно, быть квитом, что называется, с Путиным. В конце концов, американцы предоставляют разведданные Украине. Ну, то есть, окей, мы друг друга понимаем, мы ведем какую-то, вроде как, прокси-войну, но не очень внятную. Так что ничего страшного. Путин предложил свои посреднические услуги в том, чтобы погасить этот конфликт. На что и здесь вот тот редкий случай, когда Трампа можно поддержать и даже, в общем, счесть, что это было такое чувство юмора даже своего рода, хотя тут ничего смешного нет, он сказал, что ты там разберись с Украиной, вот погаси этот конфликт, а с этим уж мы как-нибудь сами разберемся. Вот это был достойный ответ, безусловно. Это ответ не мальчика, но мужа и мирового жандарма. Так что, поговорили. Где дальнейшие, собственно, усилия по тому, чтобы урегулировать украинские конфликты? Их нет, потому что все внимание отвлечено на конфликт иранский. Это в высокой степени выгодно Путину. Он может пока спокойно продолжать разговаривать о том, сколько там процентов осталось, как он сегодня в разговоре с Пушилиным говорил, что 15-17% осталось до нескольких территорий, что указывая тем самым, что все идет быстро по плану. Он стал бенефициаром высоких цен на нефть. Они каким-то образом с Трампом чуть ли не договорились о том, что возможно снятие санкций, хотя я думаю, что санкции вряд ли будут сняты. Все-таки для этого нужны какие-то реальные шаги для прекращения украинского конфликта, а не просто слова. Ну и, безусловно, иранская кампания в жанре whataboutизма путинского – это идеальная штука. Ну, посмотрите, они нам запрещают ковырять в носу с нашими историческими землями, а сами что делают? Ну, вот, как сказал Медведев еще в январе после взятия Мадуро, он сказал, что ну, а теперь даже формально американцы не могут нам предъявить претензии за украинскую компанию.
Андрей, при этом министр войны США Пит Хэгсис сказал, что разговор Путина и Трампа дает надежду на восстановление мира в Украине. Я когда прочитал эту короткую новость, ну, там короткую реплику из его комментария, я подумал, что, возможно, этот разговор в очередной раз подводит черту в диалоге кто есть кто. Там Дональд Трамп думает: Господи, ну вот Украина это какая-то заноза у меня в одном месте. Там европейцы, они вообще отстали от времени, некоторые из них так вообще предатели и не понимают, что они делают. Китай там наш враг. Как вам кажется, вот Россия, да, Путин звонит, вернее, в смысле, Трамп звонит Владимиру Путину, и они беседуют и так далее. Это по-прежнему большой партнер для большой потенциальной сделки? Все должно быть большим, как у Трампа.
Думаю, что да. Вот когда говорили, точнее, в начале иранской кампании, что Путин будет следующим. Причем это говорили не только как бы противники Путина, но и те, кто его поддерживают. Сколько было стонов со стороны всяких там Z-аналитиков, которые говорили, мы следующие. Чуть ли не Дугин это сказал, или кто-то там еще. Но мы не следующие. Соединенные Штаты исторически относится к России как наследница Советского Союза, да, более слабый режим, очень как бы спойлерского характера. Советский Союз все-таки был гораздо более солидной державой в смысле как бы и мировой дипломатии, и поведения на международной арене. Здесь, в общем, мелковаты ребята, но они наследники этой самой империи, и они ядерная держава. И Трамп относится к Путину не как представителю непонятной культуры какой-то там иранской, например, или латиноамериканской. К нему относится как ну, к некоторой загадке, конечно, но тем не менее это что-то такое вот почти европейское, да, вот что-то более-менее понятное. Ну, любая администрация американская относилась к Советскому Союзу очень аккуратно. Могли быть прокси-войны, они есть, безусловно, элементы этих прокси-войн есть сейчас. Но на прямое столкновение эти страны не идут. Как писал Киссинджер про Сталина, Сталин готов был вести любого рода локальные войны в зоне своих интересов, но не прямую войну с Соединенными Штатами. На это бы он никогда не пошел, даже Сталин. Соответственно, вот интуитивно это наследство, как-то воспринято даже Трампом, и он очень аккуратен с бывшим Советским Союзом. Ну и, безусловно, как бизнесмен, он видит в этом некий экономический, будущий экономический смысл. Но вот эти два парня должны все-таки закончить войну, а там мы, может быть, займемся там редкоземельными металлами. Это сейчас очень важно с точки зрения технологического развития. Что-то они там про Арктику говорят. Кирилл Дмитриев не вылезает там из Майами, откуда-то, ну, еще пытается все время что-то объяснять, как нужно, какие сделки заключать. И это нужно Путину тоже, у него денег нет. Точнее, их скоро совсем не будет, потому что нефтегазовая рента заканчивается. Нужна другая рента. Люди сейчас стали рентой, из них выжимают последние налоги, но их выжмут окончательно, люди уйдут в тени или там перестанут платить, потому что закроется бизнес и так далее и тому подобное. А Трамп, может быть, принесет деньги. Вот, может быть, следующая рента. Без ренты этот режим не существует. То есть, вот, как бы нормальную экономику строить, это не про нас. Нам нужна рента. С чего-то нужно снимать комиссию. Вот снимем комиссию с Трампа, и пока он еще как бы здесь, и заживем. Но надо быстрее решать вопрос. Да, Трамп-то, в общем, думаю, так сказать, скоро уйдет.
Срок годности еще сколько там? 2 года и сколько, 10
7, да.
месяцев, 9 или 11. Скажите, вот Трамп с Путиным говорили сегодня, но вчера вечером появилась информация о том, что администрация президента США рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере. Зачем это Дональду Трампу?
Но это вот такая попытка, вероятно, привлечь Путина какими-то поблажками, чтобы он наконец закончил эту самую свою украинскую кампанию. Вот другого объяснения как бы этому нет. Так пробовали остановить, сяк пробовали остановить. Весь 25-й год ушел на это. Пошел 26-й. Трамп явно не готов как-то очень жестко действовать против Путина, там, усиливать санкции. Ну, давай ослабим санкции. Так годится, может быть, так будем заканчивать. Думаю, что он заблуждается, что можно каким-то образом выманить Путина из его модели восприятия мира, из его модели окончания его же как бы украинской кампании. Что, судя, опять же, по сегодняшнему разговору с Пушилиным, с эти 15-17% Донецка, вот категорически нужно эти 15-17%, хоть ты тресни. А вот если американцы это не поняли, ну, им придется еще долго как-то искать какие-то стимулы для окончания значит, этого конфликта.
Ну и последний вопрос, он как бы вытекает из беседы Дональда Трампа и Владимира Путина, но ориентирован на то, что происходит внутри России. Недавние соцопросы показывали, что вот в начале 5-го года войны у Владимира Путина одни из самых низких рейтингов, также эти ни рейтинги низкие и у «Единой России». Но здесь важно понимать, что ну вот как-то у нас весна наступает, будут изменения на фронте. Вроде как бы обе стороны готовят наступление на разных участках, а лето продержаться в сентябре у нас выборы в Госдуму, а после выборов в Госдуму у нас там очередные, не знаю, очередное повышение тарифов ЖКХ, второе в этом году, причем гораздо более крупное, чем в начале года. Скажите, как вам кажется, будет ли предпринимать какие-то шаги Владимир Путин для того, чтобы этот рейтинг поправить? То есть, ну, в смысле, что у нас там? Рейтинг провисает, давайте там Крым отожмем, там войну начнем, еще что-то. То есть, вот есть у него какой-то такой ход, как вам кажется, который поможет снова патриотический дух у части населения поднять? Я, конечно, беру в кавычки патриотический дух.
Знаете, я не могу сказать, что рейтинги там Путина как-то вот провисают. Они достаточно высоки, но это механическая во многом поддержка. Потому что, опять же, когда мы говорим про эти цифры, мы должны понимать определенно, что есть определенно поддерживаю, скорее поддерживаю. Это довольно большая разница. Эти цифры стабильны, потому что сложилась структура, социальная структура населения России, адаптированная под время как бы боевых действий, горячей фазы противостояния. Вот условно 1/5 категорически против Путина и того, что он делает, 1/5 категорически за и агрессивно, а посередине вот такое пространство движущихся представлений о мире, движущихся мнений, и эти мнения меняются в зависимости от того, кто, собственно, руководит страной. Ну, есть понятие там спираль молчания, да, люди как бы вот принимают реальность таковой, какова она есть. То есть ситуация, в принципе, для режима стабильная. И какие-то специальные меры предпринимать Путин не особенно готов. Тем более, с точки зрения так называемых кремлевских политологов, наоборот, пока идет горячая фаза, значит, войны, значит, соответственно, есть единство народа. Горячая фаза заканчивается, как поддерживать это единство, не очень понятно, это другая ситуация, тем более огромная масса людей возвращаются назад в мирную жизнь. Тут начинается сложнейшая проблема с адаптацией этой огромной массы людей. Вот проще пока продолжать, даже исходя из этих как бы социально-психологических соображений. Выборы, ну кто на них будет обращать всерьез внимание, кроме самого Кремля и тех, кто в них участвует? Ну, будет истерия по поводу того, что там иноагенты опять подрывают там чего-то, наши выборы вмешиваются, я не знаю, там в подсчет голосов или что-то там такое. Ну, пройдет и это, но истерия будет, конечно, крайне неприятной для населения России. Пройдет она довольно быстро после как раз отпусков летних. То есть пока никто модель эту менять не собирается, она абсолютно устраивает Путина. Идет экономическая деградация, да. Инфляция будет хронической, безусловно, потому что факторов, которые будут эту инфляцию подстегивать, их очень много. Это даже не только гигантские военные траты, которые ее, собственно, на высоком уровне поддерживают. Набиуллина здесь вообще ни при чем, то есть рядом не стояла с этой самой инфляцией. Вот, соответственно, получается, что да, мировая конъюнктура, вот вам, пожалуйста, сейчас будет подталкивать инфляцию во всех странах. Налогами своими российское правительство тоже подстегивает инфляцию. Но пока, судя по всему, предел терпения населения непонятен. Пока население готово терпеть. Даже вне коммуникации, как бы, так сказать, которые прекращаются просто.
Несмотря на то, что у нас тут висит титр «Путин поговорил там с Трампом по телефону», у меня есть еще один вопрос, который с этим не связан, но он вытекает из того, что вы сказали про вот эту разбивку. 15% выступает яростно против войны, 15% – это за путинцы, и плюс-минус 60% между ними. Мы понимаем, что очень многие политики стараются в том числе обращаться как раз к этим 60%. То есть забирать этих людей к себе, на свою сторону их переводить. И, возможно, просто для этих людей нужно искать другой язык. Вот если ты им скажешь, как ты говоришь обычно, что Путин военный преступник, они тебя слушать не будут. А если ты скажешь, что для этих людей, для этой аудитории, что есть очень много причин, обоснованных или каких-то там коррупционных, по которым у нас проблемы в экономике, а у вас в кошельке не хватает денег, и вы не можете попасть там на прием к врачу, давайте вместе разбираться. Тогда они, возможно, попадут, но они не, ну, рискуют потерять вот эти 15% и так далее. Мы видели пару примеров того, когда это уже происходило. Как вам кажется, какая стратегия здесь наиболее выгодная, наиболее рабочая, как для политиков. Кстати, это касается и медиа тоже. Это медиа касается прям просто как в зеркало смотришь.
Вот у меня нет уверенности в том, что пока кто-то пытается найти этот самый новый язык. Все используют язык военный. Родина в опасности, на нас напали и будут нападать. Мы наследники Великой Победы, мы должны защищаться. То, что мы двигаемся в территориальном плане, это освобождение принадлежащих нам земель. Этот дискурс уже настолько въелся в общественное сознание, что с ним, в общем, основная масса уже как-то и не спорит. И больше того, даже не пытаются оправдывать, собственно, ухудшение социально-экономического положения. Наоборот, говорят о том, что, ну вот, смотрите, вы же не в окопе, хотя, милости просим, вы немножко потерпите ради наших ребят, героев, которые там вот, значит, воюют за освобождение нашей Родины. Что же вы не готовы потерпеть? Ну, инфляция, ладно, там, ну, что-то там с рабочими местами уже закачалось несколько, с бизнесами, ну, ничего. Ну, надо потерпеть. Как надо потерпеть все эти, как бы, ограничения мобильного интернета, мессенджеров ради безопасности. Вы что, не понимаете, что мы все в опасности? И надо вот как, так сказать, понимать, в какой ситуации мы живем, и помогать Родине. Пока это как бы работает. Если уж совсем начнется какой-то там социально-экономический провал, обвал, он не одномоментно настанет. Просто вот этот спуск по лестнице нормальности, стал хуже жить, это ну, новое new normal, там еще хуже, ну ничего, как-то переживем. Медленно происходит, не обвально. Если как бы начался какой-то гигантский кризис, ну, может быть, как-то люди бы отреагировали. Или какой-то неаккуратный шаг со стороны власти, там, новая пенсионная реформа, там, допустим, повысит пенсионный возраст до 70. Вот тут они получили бы, но они на это не пойдут, естественно. Их ничего, кроме продолжения этой самой кампании, пока как-то не интересует. И надо сказать, что респонденты социологов к этому относятся с таким грустным пониманием. Ну, когда закончится, как вы думаете, вот это вот все? Ну, больше года. Большинство респондентов говорит, что вот это все займет еще больше года. То есть это такой уже как бы пессимистический реализм. Ни у кого нет каких-то там. Есть, конечно, желание, чтобы закончилось завтра. Очень большая усталость. Любым способом давайте закончим. Хоть орешник на них обрушен, там, и это как-то закончит все. Хотя это не закончит, естественно, ничего. Но если быть реалистом, да, средний гражданин как бы России говорит себе, ну, наверное, это все-таки еще будет продолжаться и довольно долго.
Давайте к следующей теме. Мы на середине программы. Я призываю наших зрителей поставить лайк, напоминая об этом. К международным новостям. В ООН впервые назвали депортацию и перемещение украинских детей в Россию преступление против человечности. Я здесь прочитаю выдержку из доклада. Убедительные доказательства депортации и перемещения в общей сложности 1205 детей из 5 областей Украины, проверенные комиссией, позволили нам сделать вывод, что эти действия представляют собой преступление против человечности и военные преступления, связанные с депортацией и насильным перемещением детей. У меня здесь два вопроса. Первый. Насколько неожиданным, как вам кажется, вывод комиссии в ООН именно такой? А второй, он более широкий. Ну да, комиссия была, да, представила доклад в ООН, как говорят за гаражами на корточках, и чё? И чего?
Да, действительно, ничего. Какой-то элемент неожиданности в этом есть. Как-то эта проблема, она была отдана на откуп комментаторам, правозащитникам, но не с таким вот международным организациям, тем более такого, несмотря на то, что падает авторитет, он все-таки другого мирового правительства у нас как бы нет. Пока еще этот элемент, институциональный элемент старого мирового порядка, но в какой-то степени действует. Больше того, российское правительство, российские официальные лица апеллируют к ООН и говорят о том, что нужно соблюдать определенные, как бы, так сказать, установленные правила, устав ООН. Все-таки здесь нужно быть формалистами и соответствовать вот определенным принципам и нормам. Но бывают неудобные голосования в ООН, как они были в самом начале, значит, украинской кампании, когда большинство государств проголосовало с осуждением того, что происходит. А сейчас вот этот доклад, ну, конечно, неприятно. Но, разумеется, у нас для этого есть Захарова, есть Небензи, есть кому ответить. Предвзятости о двойных стандартах, все это будет сказано, высказано сожаление, что это делает там ООН и так далее и тому подобное. И, собственно, все. Никто всерьез, естественно, никаких выводов практических из этого в России делать не будет. И этот доклад как бы останется еще одним документом, описывающим реальность. Да? Может быть, когда-то он пригодится в будущем. Это будет серьезной базой все-таки, вот когда ООН говорит о определенных потерях. Это как бы вот имеет какой-то все-таки вес. Или там о числе беженцев, о числе перемещенных лиц. Вот это все достаточно серьезно, но, опять же, в практическом смысле для России это ничего. А в будущем, когда все-таки кто-то когда-то начнет разбираться с тем, что произошло, это, в общем, серьезные достаточно данные для того, чтобы каким-то образом, ну, больно обвинить теперешние российские власти в том, что они делали что-то совсем неправильно и против норм человечества.
При этом в продолжении этой тематики есть информация, что новым уполномоченным по правам человека в России может стать госпожа Лантратова. Яна Лантратова, депутат Госдумы от «Справедливой России». Она начинала свою карьеру в Петербурге, была помощницей Милонова, когда он еще был в ЗАГС Собрании Петербурга. Ну и потом все выше, выше и выше. Работала в администрации президента, значит, избралась в Госдуму в 2021 году. Чем известна госпожа Лантратова? Она активно, очень активно продвигает консервативную повестку, выступает против ювенальной юстиции, против ЛГБТ, за цензуру в СМИ и за традиционные ценности. И, конечно, поддерживает войну в Украине, находится под санкциями сразу нескольких стран. Ну, казалось бы, хуже некуда, а вот оно. Ну или еще хуже можно будет. Есть кто-то хуже Яны Лантратовой из тех, кто не людоед.
Я думаю, что даже если не она будет выбрана омбудсменом, это будет фигура похожа на нее. То есть она в данном случае символ того, до какой степени может деградировать человеческое наполнение той или иной должности, которая достаточно серьезна. Вот мы видим, как деградировал Совет по правам человека при президенте. То есть можно настаивать права человека, но мы этого человека знаем, он один, по сути дела, или несколько людей вокруг него, то есть как бы Владимир Владимирович и его окружение. Вот эти права, безусловно, отстаиваются Советом по правам человека. Ну, еще этим советом отстаиваются права Лубянки. Валерий Александрович Фадеев часто говорит о том, что нужно убрать там этот самый, значит, соловецкий камень, потому что он раздражает, мешает работать товарищам с Лубянки, ну и так далее. Ну, это еще один институт, который деградирует, в том числе благодаря человеческому его наполнению. Все критиковали Москалькову. Она и такая, и сякая, но на самом деле у нее, наверное, какие-то взгляды, не соответствующие либерально-демократическому канону, но она делала свою работу. Вот надо это признать. И делала ее в той мере, как бы, в какой была способна, ну, в силу своих представлений о мире. Да, за ней числились, как бы, может быть, какие-то не очень правильные шаги, но сейчас мы почувствуем разницу. Сейчас это будет совершенно другая история. Вот, к сожалению.
Здесь еще очень важный штрих. Спасибо нашим коллегам из телеканала «Дождь». Они указывают, что в марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову как раз в принудительной индивидуальной депортации лиц, которые находились под защитой с оккупированной территории. Произошло это во время деоккупации Херсона, где следователи провели обыск в доме ребенка и обнаружили там документы по вывозу детей в Россию. И на этих документах была подпись Лантратовой. Ну вот, к слову, да, про почему как-то две новости пришли в один день, про ООН и про Лантратову.
Ну да, это, кстати, информация есть в Википедии даже, собственно, в биографии этого персонажа. Ну вот это еще раз вот характеристика человеческого материала. Вот Львова Белова, который обвиняется как Международным уголовным судом, который как бы тоже, в общем, специфическая как бы структура, но все-таки еще действующие как бы институты довольно серьезные. В те же обвинения тоже человек отвечает, тоже омбудсмен, только по правам ребенка. К тому же боевая подруга, то есть Малафеева, с его такими, деликатно скажем, ультраконсервативными взглядами. Вот такие люди, в сущности, управляют процессами в стране, управляют страной, наряду с Лубянкой, наряду с людьми из Кремля. Вот так устроена эта система. Ну и, кстати говоря, вот Львова Белова, она же все-таки ходит в кокошнике, в национальных, значит, русских костюмах. Но это ближе к замыслу, да, если уж вы такие патриоты, значит, и так против всего западного, что же вы вот в этой самой Думе ходите в шикарных костюмах и в шикарных туфлях и во всем остальном? Щеголять-то любят наши депутатши. Я не думаю, что это фабрика большевичка-то шила. Ну, что же вы во всем западном-то? Давайте вот как Львова Белова, правильно, надо. И Путин поощряет кокошники, его представление девушки в барах сидят в кокошнике и тем самым поддерживают традиционную культуру, он однажды сказал об этом. чуть ли не на прямой линии. Давайте вот туда как-то двигаться, вообще ходить на заседания в национальных костюмах. А мужчинам стоит надеть лапти, эти самые полотняные рубашки. Тоже, наверное, костюмчики нет с фабрики «Большевичка». Ну, это я так, популистское рассуждение, спекулятивное, но тем не менее.
Да, Андрей, еще немножко хочу с вами обсудить внутренних тем, снова на основе исследований. Вот впервые с начала войны каждый пятый российский бизнесмен начал готовиться к худшему. Ой, каждый пятый, каждый второй, это 50%, каждый второй. Раньше эта цифра была гораздо меньше, но вот люди, значит, в новых налоговых условиях прожили январь, прожили февраль, начало марта, и эта доля все растет, растет и растет. Меня здесь, а еще при этом я смотрю видео в ТикТоке, смотрю видео в Инстаграме. Предприниматели, как мне кажется, ну многие, многие, не все, многие перестали сдерживать себя. Они теперь говорят все как есть. Некоторые из них даже ругают власть. Некоторые задают риторические вопросы, типа, мол, что это такое? Вы чего, не понимаете нас, что ли? Немного людей, которые, как мне кажется, уже такими обреченными фразами говорят. Как вам кажется, вот этот вот пока что тихий протест предпринимателей, который, ну, который, возможно, происходит на кухнях, он может каким-то образом трансформироваться во что-то, ну, в какую-то, не знаю, общность, в какое-то движение, в какую-то онлайн-группу. Ну, то есть как-то их же много, вот этих людей много. И они на переднем крае вот этой вот борьбы за выживание сейчас, прямо здесь и сейчас.
Думаю, что в тех условиях репрессий политических, которые есть сейчас, какие-то организационные формы невозможны. Даже не формально, они будут уловлены немедленно и как-то, так сказать, наказаны, будут преследоваться. Но, безусловно, эти все проблемы, и не только у малого бизнеса, который кормит страну, но и у бизнесов средних и крупных, эти проблемы есть. У нас проблемы чуть ли не там в более чем 20 отраслях народного хозяйства. Либо спад, либо стагнация. Во многом в силу, да, перестройки структуры экономики на военные рельсы и в силу вот этих самых налоговых новаций, которые в соответствии с экономической теорией, с кривой Лафера, скоро будут работать не в плюс, а в минус. Вот сейчас, может, они там соберут побольше налогов, потом эти налоги просто перестанут собираться, потому что у вас падает экономическая активность, у вас меньше экономических агентов, способных платить налоги, а часть из них просто уходит в тень. Довольно часто приходится слышать, не могли бы вы заплатить там наличными. Или мы вам дадим скидку, если вы заплатите наличными, а не как бы, так сказать, привычным образом осуществить транзакцию. Вот, безусловно, это будет выкристаллизовываться в какую-то общую позицию. Безусловно, большинство из этих людей прямо и открыто не скажет, что мы против вот того, что Путин делает сейчас. Ну, вот как тут, дорогое правительство, но обрати внимание на как бы экономические аспекты того, что происходит. Неужели вы действительно не понимаете? Судя по всему, не очень понимают. Потому что люди есть с экономическим образованием, там это кто-то вышку заканчивал и так далее. Но вот пока бизнес-объединения, безусловно, будут, по крайней мере, внешне поддерживать власть и пытаться свои лоббистские усилия каким-то образом повернуть в сторону бизнеса. Но пока безуспешно. Ни РСПП, ни деловая Россия ничего такого сделать не могут. А про опору России уже все давно забыли.
Андрей, можно я вам расскажу личный пример со своего родного региона, и, может быть, мы с этого единичного примера как-то сможем обобщить. В республике Коми, откуда я родом, есть так, значит, сейчас это поселок Жешер называется он. Там в советское время построили фанерный комбинат. Но он, значит, до конца времен Советского Союза прекрасно работал. Потом, значит, его через какое-то время приватизировали, и дальше он ходил там, условно говоря, из рук в руки. Когда у предприятия появились так или иначе проблемы, его отдали за какие-то небольшие деньги структурам, связанным с одним из сенаторов, который на тот момент был. Значит, сенатор Покрутил, покрутил в руках, собственно, значит, снова перепродал. В итоге это предприятие сейчас находится, в силу того, что он переходил из рук в руки, оно находится в предбанкротном состоянии. Большой поселок. Жители очень многие связывали полностью свою жизнь с этим предприятием. Это такая совершенно классическая советская история. Это, правда, не моногород, там монопоселок. Вот. И сейчас они говорят: слушайте, вот предприятие сейчас может обанкротиться, закрыться окончательно. Уважаемые власти Республики Коми, срочно, значит, купите его, не это как это, заберите в государственную собственность, вложите туда денег, чтобы поселок дальше жил. Но судя по тому, что бюджет Республики Коми уже режут, а вот вы только-только в конце года приняли, а сейчас уже его режут, что собственно, происходит не только в этом регионе, но и в других регионах. Шансов, как мне кажется, на то, что это случится, очень мало. Это лишь означает то, что так или иначе поселок в каком-то ближайшем будущем придет в упадок, потому что там градообразующего предприятия нет, смысла оставаться в нем нет, молодежь будет уезжать, и ну, останется там в ближайшее время очень немного людей жить. Люди будут разбегаться. Насколько, как вам кажется, вот этот сценарий будет распространен, если, еще раз, если ничего не поменяется сейчас у нас на фронте, в политическом строе и так далее. Вот если мы будем жить в этом застое, и железный занавес будет дальше закрываться, как много похожих историй мы увидим?
Я думаю, что значение имеют истории с большей степени с банкротством, с схлопыванием, сужением бизнесов, которые, собственно, производят продукцию, имеющую спрос. Судя по всему, фанера была не очень нужна. Это трагедия, собственно, очень многих моногородков или моногородов. Это же отдельная тема, которой, безусловно, можно было бы заниматься. Как выяснилось, у государства было гигантское количество денег заниматься этими городами. Но так занялись совершенно другим. Та самая движуха, о которой мечтал Владимир Владимирович, она пошла в другую сторону. А можно было бы устроить движуху с какой-то с государственным вмешательством в экономику, но осмысленным вмешательством, которое помогло бы людям как-то перепрофилировать свои таланты и, собственно, сподвигнуть их заниматься в реальной экономикой, производством того, на что есть спрос. Вот чем стоило заниматься. Поэтому такие истории, они были. 90-е годы, естественно, и основной массив был тогда. Ну, вот мой еще дедушка, например, сидел в 30-40-е годы в ГУЛАГе, в знаменитом поселке Вожаюль. Вот сейчас в Ижаёле, как я понимаю из интернета, там никто не живет, потому что зону закрыли, а зона была градообразующим предприятием, потому что там сидели политические. Вот. И огромное количество людей кормилось вокруг, значит, экономики зон. Потом, поскольку пришла демократия, эта зона уже была не нужна. Сейчас, может быть, она опять можно было бы расконсервировать и туда политзеков отправлять, но вероятно, на это нужны очень серьезные средства. Ну вот, пожалуйста, градообразующее предприятие, градообразующий город, он закрылся просто, там нет жизни. А как хорошо ГУЛАГ процветал, и вообще все работало. Спроса
И
нет никакого.
театры были, театры были.
Театры были, да, чего только не было. Вот, так что я бы здесь вот посетовал на то, что раньше государство этим не занималось, имея деньги. Ну и больше бы обратил внимание на те бизнесы, которые на чьи товары есть спрос, но они не могут работать. В этом базовая проблема экономики сейчас.
Давайте еще, наверное, успеем пару тем обсудить. Родственницы высокопоставленных чиновников и силовиков стали такими музами, что ли, музами режима, покровительницами искусства в России. Мы очень много говорили про дочку Лаврова, которая вот-вот, значит, должна поехать в Венецию, где открывается Венецианская биеннале, и там она один из больших кураторов. Но наши коллеги из агентства сделали такую большую подборку, и в этой подборке указаны, пожалуйста, здесь у нас сестры Проничевы, значит, это дочери очень высокопоставленного чекиста Владимира Проничева, здесь Анна Ярина, дочь начальника управления по внутренней политике администрации президента, госпожа Золотова, невестка главы Росгвардии, бывшего охранника Путина Золотова, ну и так далее. Тут даже там Навка приводится. Навка, которая, ну, мы понимаем, супруга Пескова, и олимпийская чемпионка, и, пожалуйста, у нее там своя ледовая школа, ледовые шоу, постоянно она выигрывает эти гранты на поддержку этих ледовых шоу, чтобы, ну, на постановку, чтобы это шоу сделать, декорации построить и так далее, и так далее. Шойгу, Шувалова, все там. Как вы думаете, почему это произошло? Снизу это или сверху? То есть это дочки захотели вот так вот, ну или какие-то родственницы, взять себе под крыло культурные проекты? Или это им сказали: так, дорогие, вы красивые, умные, давайте, вот вам списочек задач, вы должны мягкой силой вот, значит, нас вернуть на международную арену, или не знаю, что там могло быть написано в таком документе.
Ну, помните, Юрий Михайлович Лужков называл свою супругу Батурину молодым талантливым предпринимателем. Ну,
Да.
что она поднялась. Ну, вот молодая, талантливая, чё же. Никто ей не помогал, сама прорвалась, так сказать. Непотизм – органическое свойство той системы, которая выстроена, да, последние 25 лет. В меньшей степени, я считаю, в 90-е годы это процветало. Это, безусловно, приобретения по путинской эпохе, действительно просто вот имманентно присущая черта этому режиму, как вот правозащитой занимаются люди, которые, по сути, антиправозащитники, да, мы упоминаемые нами там Львова Белова, Дратова и так далее, или там Фадеев. А здесь вот, да, это тоже свойство режима. Вот так он устроен. Он состоит из людей. И непотизм для них это просто норма. Ведь когда казалось, что Путин вот уйдет, в 2020 году, в 2019 казалось так, были серьезные такие рассуждения политических ученых, допустим, Иван Крастев, один из самых блистательных мировых политических ученых, говорил, что преемником Путина станет не человек, а сыновья. Группа людей, сыновья его соратников. Отчасти мы это видим и сейчас. Эти сыновья все занимают высокие должности в системе, где, опять же, капитал слит с бюрократией. Да, не поймешь, где тут начинается якобы частный бизнес, а где заканчивается бюрократия и наоборот. Вот они все преемники. И даже некоторые из них и называются преемниками. Там, допустим, тот же самый Патрушев-младший.
Слушайте, мы сейчас
Да.
с вами перескажем День опричника у Сорокина, включая последнюю главу замечательную в бане. Ну вот, в смысле, как Сорокин поиздевался же, да, вот, над всей этой системой.
Ну вот все это как бы такая как бы очевидная вещь, да? Ну не могут они без этого непотизма. Чем девушки должны заниматься? Культуркой. Вот культуркой управлять. Сестры Проничевы, я вообще не понимаю, устал следить за их передвижениями, они меняются местами, причем в очень серьезных учреждениях. Это как будто игра какая-то. Ну, Третьяковка, там, ГМИИ, но серьезные музеи, елки-палки, вы опускаете их уровень до каких-то вот своих перераспределительных возможностей. Да? Это сюда поставим, это сюда, ну, это все-таки, ну, серьезные какие-то дела. Ну, вот, увы, так устроена система.
Андрей, я хочу уточнить. Мне кажется, что я это наблюдал и, во всяком случае, в брекфаст-шоу заговорил об этом первым на примере спорта. Мы помним, что после начала полномасштабного вторжения очень долго, примерно, как мне кажется, 2,5 года, все спортивные чиновники, депутаты Госдумы, кремлевские обитатели говорили: так, слушайте, вот нам ничего это не нужно, дух олимпийский протух, значит, вот это все соревнования у нас, значит, организованы неправильно, неверно, еще и туда все там трансгендеров пускают, все, забыли, забыли, будем делать свои соревнования. Потом, как мне кажется, формальной точкой стало назначение Дегтярева сначала министром спорта, потом руководителем Олимпийского комитета России, и Дегтярев вдруг на 180 градусов разворачивается и говорит: слушайте, нет, ну, конечно, у нас есть вопросы к организации соревнований, но мы настроены на то, чтобы вернуться на международную арену. Мы хотим с флагом, мы хотим с гимном и так далее. Что-то подобное, вот когда сейчас наблюдаешь за событиями Венецианской, Биеннале Венецианской, Ты думаешь, ага, возможно, этот разворот произошел и здесь. То есть, если мы раньше говорили, ну что, отказываются от российской культуры, от русской культуры, там здесь запрещают, ну и фиг с вами, пожалуйста, у нас есть партнеры, поедем в Северную Корею, поедем в Китай, прекрасные новые постановки сделаем, зрители у нас есть. А при этом подспудно казалось, что возможно, все не так выглядит. Возможно, есть желание, есть потребность возвращаться. Как вам кажется? Вот это вот тоже мы это же можно рассматривать как путь, который мы прошли. Вот сейчас в Кремле есть установка на возвращение, в том числе, почему эти девушки, так мне кажется, назначили, они там курируют, а это мягкая сила. Вот они-то смогут пробить эту стену.
Да, безусловно, речь о мягкой силе. Ну, нельзя без мягкой силы. Нам нужна Венеция, а не Пномпень или там, я не знаю, что там еще. Ну, Европа нам нужна. Но мы все по-прежнему ходим в европейском платье. И все хотят Венецию, ну, условную, да. То есть в Европу. Надо как-то вот возвращаться, все пути перекрыты, все стали токсичными, но вот, ну, нужно двигаться туда. То же самое спорт, безусловно, спорт это оружие, это мягкая сила. Товарищ Сталин, между прочим, очень серьезно относился к возможному участию советских спортсменов на Олимпиаде. Пока они не были достаточно подготовлены, чтобы показать класс, они показали класс там, в 1952 году, а потом на Зимней Олимпиаде показали как раз картины Домпеца, 1956 год. Просто вот они были настолько готовы, что сразу подняли авторитет Советского Союза очень высоко. Можно было там считать Советский Союз оплотом коммунистов, но там футбол 60-х, хоккей 60-х, 70-х, это была визитная карточка страны.
Гимнастика
Могучая,
лыж.
военизированная, но в то же самое время имеющая вот эту мягкую силу, включая культуру. Но культурных обменов было в разы больше, сейчас их просто нет. Они были. Да научные даже обмены были. Сейчас Ель там, я не знаю, и, так сказать, и Беркли объявляются этими самыми нежелательными организациями. Так были же обмены там в 50-е годы. Александр Николаевич Яковлев ездил в Колумбийский университет стажироваться. Это не единственный пример. Соответственно, сейчас хуже, чем в Советском Союзе, получается. Он был более открыт парадоксальным образом, хотя сейчас открыты формально границы, да, но не это главное на самом деле. Культурный обмен, спортивный обмен, научный обмен, этого нет. И это, соответственно, ослабляет страну с точки зрения ее имиджа. У нее полностью отсутствует мягкая сила. Ну, инвестиций, кстати, нет, ни иностранных, ни частных. Это тоже очень о многом говорит. Хотели стать
Извините, я
привлекательными.
уточню, Андрей, а как вам кажется, почему этот разворот произошел? То есть какое-то количество, вот по моим ощущениям, в спорте так вот это очень близко к правде. 2,5 года. Вот это было полное отрицание всей международной парадигмы спорта. Потом что-то произошло. Как вам кажется, почему?
А потому же, почему и на Биеннале в Венецию хотят. Все-таки это мировой стандарт. Но невозможно устраивать спартакиады бесконечные, да, и со самими собой тренироваться, выстраивать собственные рейтинги. Да. Есть мировой рейтинг, есть мировой класс, есть конкуренция. Без конкуренции не бывает класса. Ни в экономике, ни в спорте, ни в искусстве, в том числе продаваемом. Да. Поэтому, собственно, и произошел этот поворот, безусловно, одобренный на высшем уровне. И вот Дегтяреву дали задачу, он как бы пытается пробить эту стену. Ну вот Паралимпийские игры, пожалуйста, есть гимн, есть даже золото, а есть
Два
успех.
уже, два.
Да, и это как-то возвращает представление о мягкой силе. Ну, не очень, конечно, потому что все равно токсичный, безусловно. Пока не закончится то, что начали в феврале 22-го, это не поможет.
Да, от тебя добавлю, мне кажется, что, ну, что касается спорта, то это очень такая, очень понятная, очень знакомая и очень во многом простая пилюля, что ли, или таблетка, который придает людям счастье, гордость, понимание того, что ты живешь в великой стране, смотрите-ка, побеждают. И да, тут вложения-то не таких, не, ну, не такие большие нужны. Ну, большие, но по сравнению со всем остальным-то.
Да,
Вот.
осталось только кино снимать
Вот.
про слезу, значит, Родниной. Но этого не это в прошлом, ребята, так сказать, а в настоящем все иначе.
Так и есть. Андрей Колесников был сегодня у нас в гостях. Спасибо, говорю вам огромное. Напоминаю, что Андрей – это обозреватель New Times и Новой газеты. Очень надеюсь увидеть вас в утренних эфирах Breakfast Show. Вам хорошего вечера этого вторника. До свидания.
Взаимно.
А я прорекламирую завтрашний эфир. Что ждать в эфире Breakfast Show в 9 утра по Москве? Оно начнется. В гостях будет Алексей Табалов, юрист и директор правозащитной организации «Школа призывника». Будем говорить об изменениях собственно, в призыве. Михаил Климарев, извините, исполнительный директор общества защиты интернета. Тоже придет к нам в гости. Телеграм, Макс, баги, вот это все об этом будем говорить. Давайте-ка я остальных, наверное, про остальных не буду говорить, будет для вас секрет. Включайте утром Breakfast Show, смотрите, ставьте лайки. На этом все. Меня зовут Максим Поляков. Пока.